Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 24 декабря 1865 года в городе Пуласки, штат Теннесси, была создана тайная российская террористическая организация «Ку-клукс-клан». Ее основали после поражения в гражданской войне 1861-65 годов ветераны-конфедераты для борьбы с негритянским движением и прогрессивными организациями. Имя взято от греческого слова «циклос», означающий «круг», и английского «клан», «родовая община». Перед убийством куклукс-клановцы обычно высылали будущей жертве последние предупреждения. Это была дубовая ветка с листьями или зернышки апельсина. Униформа куклукс-клановцев – белые балахоны с прорезями для глаз для устрашения непокорных негров и невозможности идентификации членов организации властями. Формально распущенная в 70-х годах XIX века, организация была возрождена в 1915 году в Атланте. Число членов куклукс-клана в 20-е годы превышало 4 миллиона человек. Они устраивали марши, парады, ночные шествия с горящими крестами, ставшими символом возрожденной организации. Но в годы Великой депрессии и войны куклукс-клан фактически прекратил существование. В настоящее время куклукс-клан не образует единой организации, это небольшие группы активистов. Общее число членов от 4 до 6500 человек. Но приверженцы их идеологии действуют и в других странах, в основном в Европе. Кстати, ныне в Старом Свете имеет место откровенная подмена понятий. Брюссель клеймит как неонацистские партии организации, не имеющие ничего общего с нацизмом, но выступающие против неконтролируемого приема мигрантов и ЛГБТ-пропаганды. И самое любопытное здесь, что в Германии первые нацистские кружки появились как раз в среде гомосексуалистов, собиравшихся в пивных и других подобных заведениях. А лидер штурмовиков Эрнст Рём был открытым гомосексуалистом. Ныне в брюссельских списках неонацистов оказались французский народный фронт Мари Ле Пен и итальянская лига Севера Маттео Сальвини, выступающие с позиции евроскептицизма и против господства США. При этом в самих штатах легально действует американская нацистская партия. Но брюссельских правозащитников вот это-то как раз не волнует. Европейская пресса называет фашистом венгерского премьера Виктора Орбана за отказ принимать мигрантов. И при этом демократическая Европа в Генассамблее ООН практически в полном составе воздерживается от голосования по предложенной России резолюции, осуждающей героизацию нацизма. 24 декабря 1932 года скончался скульптор Николай Андреевич Андреев. Самое известное его произведение – памятник Гоголю в Москве на Пречистенском, ныне Гоголевском бульваре. У этого памятника сложилась тяжелая судьба под стать временам, в которые он создавался. При закладке памятника весной 1907 года Алексей Евгеньевич Грузинский, председатель общества любителей российской словесности, сказал: «Памятник Гоголя сооружается в беспокойную и тревожную пору русской жизни, когда многое тронулось с места и все застоявшееся пришло в движение». И вот 26 апреля 1909 года покрывало с памятника было снято. И перед взорами многочисленной публики предстал Гоголь, сидящий на скамье с опущенной головой, глубоко погруженный в свои скорбные размышления. И никакого движения. Андреев хотел подчеркнуть противоречивый гений писателя. Однако не все поняли задумку скульптора. Многие же хотели, чтобы памятник был парадным. Ныне работу Николая Андреева называют одним из лучших памятников столицы. А в начале 20 века трактовка образа Гоголя вызвала дискуссию. Это неудивительно, сказался внутренний раскол в русском обществе начала 20 века. Но как бы то ни было, а к памятнику со временем привыкли, и он стал одним из символов Москвы. А потом грянула революция. Новым властям не понравился гоголевский пессимизм. Но он, по-видимому, не отвечал настрою эпохи. А посему Андреевский памятник отправили в ссылку в Донской монастырь, который тогда был филиалом Музея архитектуры имени Щусева. А на его месте в 1952 году установили новый монумент Гоголю работы Николая Томского. У него Гоголь стоит в полный рост, исполнен оптимизма, с легкой ироничной улыбкой на губах. От старого постамента остались только фонари, выполненные в стиле египетского классицизма, с львиными фигурами у подножия. Однако старожилы метко подметили: в стоячем памятнике нет того, что есть в сидячем. Да и сам Томский признался позднее, что памятник Гоголю у него не совсем получился. Старый памятник работы Андреева был вызволен из Донского монастыря в 1959 году и перенесен во дворик дома Талызина на Никитском бульваре, находящемся рядом с новым памятником Гоголю. В этом особняке у своего друга, графа Александра Петровича Толстого, бывшего обер-прокурора Синода, писатель провел последние годы жизни. 24 декабря 1905 года родилась актриса театра и кино Любовь Ивановна Добржанская. Она появилась на свет в Киеве в семье полковника Ивана Андроникова Добржанского, который впоследствии был сослан на 5 лет на Соловки, хотя против советской власти не воевал. Кавалер орденов Святого Георгия, Владимира с мечами Святой Анны. После освобождения в ссылке работал пастухом. Поначалу Любовь Ивановна была актрисой театра русской драмы имени Леси Украинки в Киеве. За 10 лет сыграла более 100 ролей, а с 1934 года и до конца своих дней служила в Центральном театре Красной армии, потом Советской армии, ныне Российской. Ее первый успех – главная роль в «Укрощении строптивой Шекспира». А в 1942 году в эвакуации в Свердловске родился главный сценический шедевр Добржанской – роль Шурочки Азаровой в музыкальной комедии «Давным-давно». Именно эта роль актрисы стала главным импульсом для рождения одного из самых удачных фильмов Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Режиссер сам об этом неоднократно говорил. В этом спектакле Добржанская превзошла саму себя. Ей было 40 лет, но она была так легка и воздушна, так порхала по сцене, что ни у кого из зрителей не возникло сомнений в молодости и озорстве актрисы. В кино Добржанская играла в основном роли второго плана. Она часто отказывалась, а если соглашалась, то строго относилась к каждому сценарию. Она дважды снялась у Эльдара Рязанова, исполнив роль мамы Юрия Деточкина в фильме «Берегись автомобиля» 1966 года и мамы Жени Лукашева в телефильме «Ирония судьбы» или «С легким паром» 1975 года. При этом Рязанов отмечал естественность актрисы перед камерой. Настоящим открытием Добржанской стала роль бабульки в экранизации романа Достоевского «Игрок». Его снял Алексей Баталов в 1972 году. После выхода на экраны фильма «Берегись автомобиля» режиссеры предлагали Добржанской одну за другой кинороли, но она отказывалась, так как слишком любила театр. 24 декабря 1863 года скончался английский писатель-сатирик Уильям Мейкпис Теккерей. Он известен в основном романом «Ярмарка тщеславия». И самое интересное, первоначально роман писался без всякого плана и строгого сюжета. Теккерей подписал договор с журналом «Панч». Если первая глава понравится читателям, то будет продолжение. Если же нет, то роман нужно будет завершить в ближайшем номере. «Ярмарка тщеславия. Роман без героя» публиковался в журнале почти полтора года. Потом вышли десятки отдельных изданий романа. В 20 веке полтора десятка экранизаций. Критики говорят, что «Ярмарка тщеславия» – это война и мир викторианской эпохи, но без всамделишной войны. Книга Теккерея заканчивается словами: «Кто из нас истинно счастлив в том мире? Какой смертный может оставаться вполне довольным после исполнения своих желаний? И все ли мы знаем, чего хотим? Дети, спрячьте марионетки в ящик, игра наша окончена». И еще цитаты из «Ярмарки тщеславия». На «Ярмарке тщеславия» титул «И карета четверней» – игрушки более драгоценные, чем счастье. Если бы люди заключали только благоразумные браки, какой урон это нанесло бы росту народонаселения на Земле? Если требуется очернить человека, то уж будьте уверены, никто не сделает это лучше его близких. Всегда быть правым, всегда идти напролом, ни в чем не сомневаясь, разве не с помощью этих великих качеств тупость управляет миром? Посейте поступок, и вы пожнете привычку. Посейте привычку, и вы пожнете характер. Посейте характер, и вы пожнете судьбу.